Глава 7. День бала наступил. Комплекты, доставленные мэтром Мазеусом, были восхитительны. И почти без декольте, грудь и шея закрыта наглухо, но имелся такой вырез на спине, что ух! В общем, не гардероб, а оружие массового поражения. Начиная от фасонов и заканчивая цветовой гаммой. Все было верхом совершенства. Мое сегодняшнее платье цвета светлого кирпича, красивое и летящее, с множеством складок на юбке, сидела идеально и подчеркивала достоинство фигуры. Атласная лента перехватывала плечи и заканчивалась аккуратным бантиком с изящной брошкой. Ничего предосудительного и интригующего. Но вот если повернуться спиной... Тут простор для фантазии заставлял бы зрителей сходить с ума. Платье открывало большую часть спины, и можно было сосчитать упирающие позвонки. Надеюсь, сегодня Киллар этим и займется. Под наряд, разумеется, Сиина сделала высокую прическу, чтобы не прятать красоту, а привлекать внимание к открытым плечам. Из украшений выбрали изящную тонкую цепочку на шее и такую же на руку без камней, которые бы утяжелили образ. К тому же все мои массивные украшения теперь непригодны. Камни-то забрал черепах. И завершили вечерний туалет удобные бежевые лодочки.
«Вы очень красивая», — улыбнулась Сиина.
«Ты слишком добра», — отозвалась я на комплимент и направилась к выходу. За всеми участницами приходили лакеи. Вот и меня проводил в антикамеру невысокий мужчина в темно-серой ливрее. В антикамере, нетерпеливо ожидая объявления своих имен, собрались уже все конкурсантки. Каждая была невероятно красива. Пышные платья, дорогие украшения, высокие прически. Даже в глазах заребило, и я бы так и простояла в дверях, если бы меня не дернула за руку Зикра, отведя в сторону.
«Отлично выглядишь», — улыбнулась подруга.
Я кинула ее придирчивым взглядом. Зикра не изменяла вечному коричневому цвету, хотя ее платье выглядело роскошнее, чем обычно. Даже волосы, пусть и заплетенные в извечную косу, были собраны наверх, но все равно все это казалось ширмой, призванной скрыть настоящую красоту леди. «Я очень мало знаю о традициях твоей страны», — начала я осторожно. «Ты успела заметить, что у меня недостаток образования?»
«Для девушки съесть же у тебя вполне складная речь», — приободряюще улыбнула Зикра.
«Спасибо. Я к тому, что твой наряд — это традиция твоего народа». Вопрос был настолько бестактным, но я боялась, что если не узнаю напрямую, могу вляпаться в еще более неловкую ситуацию и неосознанно обидеть Зикру. Девушка не ответила, сделала вид, что не услышала, просто отвела взгляд в сторону. К тому же повод был, к нам подходила Годива в окружении своих прихвостней. Они остановились напротив нас.
«Я все давно хотела у тебя спросить», — начала Годива.
Я удивилась, что она обращалась ко мне лично. До этого меня кусали лишь ее фрейлины.
«Ты ведь специально игнорировала принца и пропустила свидание. Хотела его внимание привлечь? Не верю, что у тебя что-то может быть с владыкой. Дракон и дочь тролля. Да это должно войти в историю».
«Ну что за расизм, а? В антикамере застыли все, чтобы не пропустить ни слова из моего ответа. Кстати, Бастиан действительно обиделся. Теперь, когда он видел меня в саду, резко сворачивал в другую сторону. Оскорбился. Конечно, девушка предпочла свидание с ним час под деревом, наслаждение ягодами Шипиуса и компанией судьи на его же отборе. Я бы тоже оскорбилась».
«Вы ошибаетесь, ваше высочество», — ответила предельно нейтрально. «Это была случайность, спровоцированная некоторыми особенностями жизни на Еджо».
«Не верю», — спокойно произнесла принцесса. «Ты ничего не делаешь просто так, троллиха».
Развернувшись, Годива покинула меня, а Селеста с Майрем еще несколько секунд окидывали меня презрительными взглядами и только потом поспешили вслед за своей предводительницей.
«О боги! Неужели я попала в оранжерею?»
Внезапно раздался голос от двери, и мы все резко обернулись, говорившей. Это была эффектная женщина в красном блестящем платье с высокой прической и на таких каблуках, что, казалось, она себе шею свернет, если сделает еще шаг. Но нет, она стояла на них уверенно. К тому же даже они не особо прибавили ей роста, она лишь доставала мне до носа, и это в моем нынешнем теле. И между тем женщина показалась мне смутно знакомой. Я не могла понять, где ее видела, и нахмурилась, напрягая память, но бесполезно. Сходство было очень отдаленным.
«Я ведущая отбора», — продолжила женщина, проходя в центр зала. «Внимательно послушайте меня. Я буду объявлять ваши имена, разумеется, в порядке родовитости». Тут Годив приосанилась. «Вы сразу должны выходить. Не забывайте улыбаться. Помните, что от сегодняшнего дня зависит многое. Уже завтра утром трое из вас отправятся по домам. То, как вы себя проявите, повлияет на оценки судей. «Остались ли какие-нибудь вопросы?»
Судя по молчанию, нет. Женщина улыбнулась и собиралась уходить, но вновь развернулась.
«Ах, да! Забыла представиться. Меня зовут мадам Лилиана. Можете звать просто Лили».
Ее взгляд был направлен на меня. Она даже подмигнула, мол, «Вот так-то, девочка!» И открыла рот и во все глаза смотрела на ведьму. «Она и такое умеет!»
Лили хмыкнула и ушла, подобно королеве. Девушки восхищенно зашептались, понятия не имея, кто это такая. И лишь я догадывалась. Догадывалась и пребывала в шоке. Неплохое преображение бабы-яги. Что она тут забыла? Решила лично проследить, не собираюсь ли я завалить задание?
«Ты чего будто призрака увидела?»
Дотронулась до моего плеча Зикра.
«Или настолько впечатлилась Лили?» «Ты знаешь, кто она такая?»
«Ведущая», —
пожала плечами девушка.
«А так впервые вижу».
«О!» — подруга прищурилась. «Ты ее знаешь?»
«Не поверишь, если я тебе расскажу», — прошептала я, наклонившись к Зикре. «Но я ее как-то видела в лесу».
«Ее высочество Гадива Дартанская, первая участница отбора», —
раздался зычный голос Лили, и Гадива, улыбнувшись своим подпевалом, выплыла из антикамеры.
Но каково же было мое удивление, когда следующие представили...
«Ее княжеское высочество Зикра Самведи, участница под номером 2».
Подруга, приободряюще сжав мою руку, вышла в зал.
Я же смотрела ей вслед широко распахнутыми глазами. «Княжна? Надо побольше узнать о замене у теми-то».
Девушки выходили одна за другой, и я была не последней. Остались еще 7 девушек. Мой номер тоже меня насмешил.
13-я участница Кира Акбер.
Набрав в грудь воздуха, я решительно шагнула в открывшиеся двери и тут же попала под яркий свет. Он ослеплял, поэтому я не сразу смогла увидеть не то что гостей внизу, а ступени крутой лестницы. Сосредоточенная лишь на них, я осторожно спускалась вниз, а за мной уже объявляли 14-ю участницу Йолу.
«Это дочь тролля?»
— прокатывались по залу изумленные шепотки.
«Ну, могло быть и хуже»,
— долетали до меня комментарии.
«Может, жена человечка как бы расходила на сторону, а он и не заметил?»
— хихикнул кто-то. Но я не могла разглядеть лица. Их было много. Все придворные собрались сегодня для официального представления участниц. От красоты и пестроты одежды рябило в глазах, а драгоценности и вовсе ослепляли. Но я упрямо продолжала идти к трону, как того требовал этикет. Остановилась перед возвышением и... попала в плен синих глаз. Келар Лазурный смотрел с насмешкой, видимо, был удовлетворен отсутствием декольте, хотя почти все девушки могли похвастаться роскошной грудью, которую спешили продемонстрировать общественности. Сегодня лазурный дракон был великолепен, и светло-золотой камзол сидел на нем идеально. Я даже глубоко вздохнула, чтобы скрыть свое восхищение мужчиной, и перевела взгляд на королевскую чету. Их я видела впервые. Достаточно молоды для родителей взрослого принца и определенно прекрасны. У королевы была пара лишних килограммов, но это точно не портило ее, наоборот. Смягчало черты, делая ее образ еще более приятным. И если отец-король был темноволосым, то вот у нее величество оттенок был чуть светлее моего. Поняв, что отнимаю слишком много времени, я присела в реверансе. И, получив отмашку, тут же поспешила встать. Но разворачивалась все-таки медленно, чтобы дать возможность одному невыносимому дракону внимательно рассмотреть вырез на платье. И только после пары секунд промедления я встала справа у фуршетных столиков рядом с Зикрой.
«Ты молодец, отлично держалась», — шепнула подруга.
«Ты княжна», — заметила я, и девушка закатила глаза.
«Номинально, да по факту. Замени слишком маленькое и бедное государство, чтобы его считать самостоятельным. Живем в основном за счет обработки жемчуга».
Однако я подружилась фактически с принцессой. Правда, вторую чуть не убил ягодой Шипиуса. Вздохнув при воспоминании о том злосчастном происшествии, я отвела взгляд и тут же наткнулась на Келара. Дракон неотрывно смотрел на меня, словно и не видел никого. И его взгляд не предвещал мне ничего хорошего. В нем плескалось недовольство с легким раздражением, а еще непонимание. Он пытался разгадать меня, и его бесило, что догадка так ловко ускользает. И все же было в его взгляде что-то еще, более огненное и темное, совсем не подходящее водному дракону. Стоит держаться подальше от него. А что касается условий Райера, согласиться я не успела, поэтому верну ему черепаху и найду другой способ. В конце концов, он не единственный демон в этом мире. Надеюсь. Внезапно в носу засвербило. Я гляделась в поисках того, что источало сладкий, ужасно знакомый запах, который сводил меня с ума. И искомое нашлось быстро. Пирамида из бокалов с розоватым содержимым. Рука сама потянулась к фужеру.
«Это что?»
«Сок шипелся?» — спросила я и сделала глоток побольше.
«Восхитительно! Ничего вкуснее не пробовала. Теперь я посмотрела на пирамиду более ревниво, думая, как бы застолбить себе все бокалы». Зикра взглянула на меня настороженно.
«Будь аккуратна, это пунш, он алкогольный».
«Да-да, я всего пару бокальчиков», —
кивнула я, начиная подсчитывать, сколько в пирамиде ярусов и сколько фужеров на каждом ярусе.
Выходило много. Интересно, не удастся забрать их к себе в комнату? Про запас, так сказать.
Наконец, объявление участниц завершилось, и его величество толкнуло речь. Длинную, проникновенную. Что-то о долге каждого молодого человека обзавестись крепкой семьей на благо Родины. На этих словах принц едва сдержался, чтобы не поморщиться. А Келар вот скривился, будто лимон съел.
«Что, господин Лазурный Дракон, не желаете в свои 57 жениться? Да в моем мире в этом возрасте уже внуков нянчат!»
Представила Келара в окружении внучат, и, в общем, улыбку сдержать не удалось. Вновь поймав взгляд дракона, он словно почувствовал, что нехорошее о нем думаю, я быстро осушила бокал и потянулась за следующим. Речь подошла к концу, и начались танцы. Первым его высочество пригласил Гадиву, а я смогла потянуться за третьим бокалом. И только пригубила, когда увидела мэтра Мазеуса в толпе. Перед ним расступались и здоровались. Но не это было самое главное. Его спутницей была высокая, крепко сложенная женщина в элегантном платье, и она возвышалась над мэтром на добрых полторы головы. «Да что там!» Она возвышалась не только над ним, но и над остальными гостями, за редким исключением. 3 метра над уровнем мэтра, так сказать. В гиперболическом смысле, естественно.
«О, мэтр сегодня с супругой, своей единственной музой», — мечтательно произнесла Йола, которую я сразу и не заметила.
«Это жена Мазеуса?» — изумилась я. «Та самая невероятная красавица, из-за которой поругались 2 модельера?»
«Свой дебют она произвела настоящий фурор», подтвердила Йола серьезно. «У нее были толпы поклонников. Поговаривают, даже сейчас ее заваливают букетами, которые ее муж сжигает каждое воскресенье в камине на семейных приемах».
«Но она ведь высокая», — заметила я слона в комнате.
«Высокая»,
— неодобрительно посмотрела на меня Селеста, вмешавшись в разговор.
«Что за предупреждение, леди Кбыр? Фу, такой быть».
Вновь открыла рот. «Это меня-то обвиняют в осуждении?» «У меня-то предубеждение. Я просто вот сейчас совсем не поняла, зачем меня уменьшали?» «О, ни Кбыр, ни Лилиана совершенно ничего не знают о вкусах и взглядах в Сатторе, а пострадала от этого я?»
«Да, помню-помню, все из-за принца Бастиана, который ростом не вышел. Но ведь и Мазеус невысокий, и при этом не чувствует себя ущемленным рядом с женой. Наоборот, несет себя, гордится и вообще счастлив». Я недовольно посмотрела на Лилиану. Она стояла рядом с мистером Каверсом и о чем-то мило с ним беседовала. Словно почувствовав мой взгляд, она обернулась, сглотнула, оценив выражение моего лица, и перевела взор на мэтра Мазеуса с женой. Сложила 2 и 2 и улыбнулась мне виновато так.
«Фу, кругом одни враги.
Ох ж это старшее поколение со своими комплексами, которые навязывают и молодежи. А нам они совсем не нужны. Помню, дедушка мне в детстве часто приговаривал, мол, все в тебе хорошо, но это тросты и ноги. Кто ж тебя такую замуж возьмет?» Вроде сказано между делом и даже с похвалой, но все равно его слова отражались на самооценке. Из-за них я больше горбилась и поджимала пальцы, когда покупала обувь, а потом мучилась. Пыталась свой 43-й вместить в 41-й. Сейчас даже смешно. Но тогда все это воспринималось как трагедия вселенского масштаба. Как же часто взрослые вокруг закладывают в нашем детстве неправильную самооценку. Я вовсе не попыталась я оправдаться, но не успела.
«Потанцуете со мной?»
Неожиданно раздался голос справа. Я вынырнула из своих воспоминаний и перевела взгляд на внезапного кавалера. Он был мне незнаком. Светловолосый мужчина в темно-синем камзоле с иголочки, на губах вежливая улыбка, а в голубых глазах искорка интереса. Я стушевалась, даже не сразу поверив, что обращаются ко мне.
«Я не представился», — улыбнулся он. «Меня зовут герцог Юджин Сафари. Я один из членов жюри. Не окажете ли вы мне честь, леди Кира?»
Я стушевалась, но в этот момент поймала взгляд дракона. Он от чего-то смотрел недовольно и вместе с тем проницательно, что меня подстегнуло, и я вложила руку в предложенную ладонь.
«С удовольствием, ваша светлость!» «И нечего на меня так смотреть, господин Лазурный Дракон!» И только после вспомнила, что вообще-то я не умею танцевать.
Конечно, мадам Гордини пыталась показать мне пару движений. В остальном говорила положиться на партнера, но все же я совершенно ничего не знала, о чем и решила сообщить. «Вы ведь знаете, что я не умею танцевать? Наезжу несколько, другие танцы».
«Пляски вокруг костра?»
— кивнул герцог, ведя меня к центру зала, где кружились принц с принцессой.
«Это завораживающе и весело. Немного дико, а потом весьма будоражище. Мне понравилось».
«Вашей светлости доводилось бывать на Еджу?» — испугалась я, не желая проколоться.
«Увы, недостаточно часто, чтобы хорошо изучить вашу культуру, однако я буду рад, если мы поговорим о вашей родине. Уверен, вы сможете рассказать много интересного».
Я лишь натянуто улыбнулась. «Надо хоть что-то узнать о Еджу от черепаха, чтобы не попасть в просак». Юджин вел уверенно и терпеливо, хотя я постоянно ошибалась, путала ноги, из-за чего буквально истоптала туфли его светлости своими. На лакированной поверхности остались следы, но Юджин продолжал улыбаться так, словно и не троллиха сейчас топочет по его ногам. Удивительный мужчина. Еще и успевал вести светский разговор.
«Как вам при дворе?»
«Тут больше правил, чем у меня на родине. Но все относятся к моим манерам со снисхождением, за что я очень благодарна».
«Вы произвели фурор. Говорят, Бастиан увлечен вами. А ваша прядь, скажите, правда ли, что это признак истинности?»
«Признак истинности?» — изумилась я и нахмурилась. «Не понимаю, о чем вы».
«Разве?»
— притворно удивился мужчина и бросил короткий взгляд куда-то мне за спину.
«Я думал, вас что-то объединяет с Келларом Алазурным. Ваша синяя прядь удивительно гармонирует с его цветом волос».
«Это правда. Странная необъяснимая деталь, которую я не понимала, но могла предположить, что это из-за нашей странной встречи. Может, магия этого мира решила так подшутить? Но ощущение, что герцог знает больше, чем я, не покидало. Интересно услышать его варианты. На что вы намекаете?»
«Я не намекаю, а лишь интересуюсь, не вы ли истинная Келлара Лазурного. Просто столько совпадений, ваша синяя прядь, ваша прогулка с Келларом, в то время, когда вы должны были быть на свидании с его высочеством, и, наконец...»
Мужчина склонился ко мне и продолжил заговорщицки.
«Его взгляд. Он не отводит его от нас с вами весь танец».
Я не выдержала и обернулась, и вздрогнула. Дракон действительно смотрел на нас, и его глаза темнели с каждой секундой, не предвещая мне ничего хорошего. В руках он держал бокал с пуншем и так сильно сжимал ножку изящными пальцами, что та вот-вот должна была переломиться. Я резко отвернулась и вновь посмотрела на Юджина. «Истинное? Объясните, я вновь не понимаю ваших намеков. На Еджу все иначе?»
«Не знаю, как там, но иначе. В моем мире так уж точно. В моем мире прядь не выкрашивается в другой цвет по собственному разумению». «Водные драконы необычны», — начал герцог. «У них плохой нюх, они не чувствуют свою половинку, как другие представители их вида. Поэтому у половинки и появляется синяя прядь. Тогда дракон понимает, кто его истинная. Так что ваш оттенок может означать магию дракона и показывает Келлару, на кого стоит обратить внимание».
«О да, внимание он на меня обращал даже больше, чем нужно». «Глупость», — выдохнула я раньше, чем успела осознать. «Я не могу быть его истиной. А прядь, я просто ее выкрасила. То, что она такого же цвета, лишь случайное совпадение». «Истинные драконы, пряди. Все казалось каким-то сумасшествием. Не нужны мне никакие истины. Я домой хочу. И даже если это действительно так, нужно сделать все, чтобы окружающие поверили в несостоятельность такой теории. А там я вернусь домой и забуду этот мир, как страшный сон». «Но что, если все построил демон?» Пазл в голове начал складываться. «Райеру нужна нефритовая жемчужина, а она, насколько я успела узнать, будет принадлежать истинной дракона. Так что если он специально выкрасил мне прядь, чтобы дракон уверился в нашей связи и отдал мне жемчужину, какое коварство! Играть на чувствах бедного дракона и пользоваться слабостью их вида истинностью! Ну, демон, никаких дел с тобой иметь не буду. Прохвост, только появись. Выскажу тебе все, что думаю».
«А вот как», —
немного разочарованно уточнил Юджин.
«Значит, я ошибся, но лучше вам тогда смыть краску, чтобы не вводить в заблуждение дракона».
«А вот это хороший совет — купить краску и выкрасить волосы. Так и сделаю». «Спасибо, ваша светлость». Танец подошел к концу, Юджин отстранился, поцеловал руку и отвел обратно к фуршетному столику и моему сокровищу — пуншу из Шипиуса, а сам пригласил Йолу. Но я успела сделать лишь глоток, когда меня вновь отвлекли, и на этот раз сам его высочество. «Мне не чудится?» Он пригласил меня, а не Зикру. Бастиан смотрел настойчиво, и в его глазах я не видела ничего хорошего для себя. Он повел меня в центр зала. Эта музыка была намного резче, чем прошлая, поэтому Я постоянно ошибалась и не могла поспеть за движениями принца. Он терпел, а вот я не выдержала. Не понимаю, ваше высочество, что заставило вас пригласить на танец ту, что была даже недостойна участия в отборе. Вы сами мне это сказали».
«Сказал»,
— помедлил с ответом Бастиан.
«Леди Кбер, вы больше самонадеянны или просто сумасбродны?»
— спросил принц особенный церемонис.
«Вы думали, как я должен реагировать на ваши выходки? Вы не явились на ужин. Я застал вас в непозволительной близости с Келларом Лазурным. И ваше платье? Ваше платье все было в пятнах от ягод. Эти же ягоды лежали на земле».
«Это была постыдная случайность, ваше высочество. И такой бы она и оставалась, если бы не ваша фантазия. Неужели вы верите, что нас что-то может связывать с владыкой Марией?» Последний аргумент подействовал.
«Хорошо, хотя я по-прежнему нахожу это дерево Шипюса лишь отговоркой. Что на самом деле заставило вас поступить подобным образом?»
Я молчала. Просто не знала, что сказать. И вдруг принц сам предложил варианты.
«У меня на этот счет два соображения».
Его руки на моей талии сжались, и мы внезапно остановились, хотя музыканты продолжали играть.
«Первый. Принцесса Годива каким-то образом воздействовала на вас, запугала настолько, что вы предпочли отказаться от меня и от своих амбиций стать принцессой. И она же подстроила вашу встречу с Келларом Лазурным под тем деревом. Это вполне в ее власти. У нее есть доверенные люди во дворце. Второй вариант мне нравится меньше. Вы увлеклись Келларом Лазурным, ваша прядь, я бы подумал, что вы его истинная, если бы своими глазами не видел ваше знакомство. У вас уже была эта прядь, которую вы выкрасили либо совершенно случайно, либо специально, надеясь привлечь внимание владыки, и продолжаете это делать».
«Значит, вот как все выглядит со стороны. Неожиданно. Я даже не знала, что сказать. Хотя нет, знала. Если ваше высочество мне не верит, то какой смысл оправдываться? Даже если я начну уверять вас в несостоятельности обоих вариантов, не поверите? В одном вы правы, это прядь чистой воды случайность. А что касается принцессы, я ничего не боюсь, ваше высочество. Отец научил меня не отступать перед трудностями, не пасовать, а всегда идти вперед. Как бы ни был тернист путь». Бастиан смотрел серьезно, с прищуром. Он отвел взгляд и коротко кивнул, отступил.
«Надеюсь, хотя бы сейчас вы искренне. Если так, как вы смотрите на то, чтобы увидеться завтра и вместе поужинать?»
Приглашение было неожиданным. «Мы вдвоем?» Теперь его высочество улыбнулся. Ему понравился трепет, с которым я произнесла свой вопрос, хотя это был вовсе не трепет, а недоумение.
«Вы и я, как и в тот вечер, я с Годивой. Если не получилось провести ужин с вами обеими, придется его разделить. Что скажете?»
«Принцам не отказывают. Это не уставало повторять мне мадам Гординия. К тому же я уже нанесла один удар по самолюбию Бастиана. Второго он не простит, и боюсь, что тяжесть моего отказа может лечь на плечи Кбыра. Если подобное произойдет, в лучшем случае он сразу же отправит меня домой без всего. В худшем — его лишат титула. И я при всем желании не смогу попасть домой. Придется обращаться к помощи демона. А я этого не хотела». «Почту за честь, ваше высочество». Присела в реверансе. Бастиан вполне удовлетворился моим ответом и отвел обратно к столику, теперь пригласив Зикру. Я же осушила один бокал до дна и схватила за следующий, когда ко мне подлетел мэтр Мазеус.
«О, вот и вы, мое сокровище! Вы стали великолепным украшением этого платья. Бриллиант в идеальной оправе».
«Вы слишком добры ко мне, мэтр».
«Нет, нет, я справедлив. Пойдем, познакомлю тебя со всеми».
«Ох, зря он это. Я еще первые два разговора не переварила. А тут уже следующее». Оглянулась в поисках дракона. Но его уже нигде не было. Что ж, ладно, прогуляясь по залу. Взяв бокал пунша и уже чувствуя, как щеки розовеют от алкоголя, я отправилась за мэтром Мазеусом. Келлар Лазурный.
«Кира, Кира, Кира. Это имя преследовало меня повсюду. Все на балу только о ней и говорили. Ее платье. О, открытую спину успели оценить все гости, особенно Бастиан, который так же, как и я, не сводил взгляда с дочери тролля. Может, она нас заколдовала? Провела какой-то шаманский обряд? Да я бы даже приворотное зелье поверил, если бы подобное колдунство было доступно троллям. Я злился. И сам не мог понять, отчего. Возможно, потому что сам не решался пригласить Киру на танец? Но уж нет. Сразу три предложения от самых завидных холостяков в этом зале она не получит. Я сначала подумал, что она ваша истинная владыка. С легким смешком ко мне подошел Юджин. Но девушка уверяет в обратном. Я бы не хотел переходить дорогу главе клана Лазурных. Вы скажите мне, если девушка свободна, я смогу оказывать ей знаки внимания.
Герцог вовсе не так прост, как хочет показаться. Он смотрел на меня с доброжелательной улыбкой, но в глазах... О, он ждал моего промаха. Когда я успел перейти ему дорогу? Свободно? Разве может быть свободна одна из участниц отбора его высочества? С усмешкой спросил я и сильнее сжал ножку фужера. Поэтому держитесь от нее подальше, ваша светлость. Полагаю, вы и себе подобное говорите. Уточнил он, когда я уже собирался уходить. Человечишка, плевать, что он там думает. Если Кира моя истинная, то меня никакой отбор не остановит. Не остановит, чтобы расторгнуть связь. Я не собираюсь всерьез связывать свою жизнь с дочерью тролля, особенно такой... такой... К слову, где она? Я отвлекся лишь на мгновение, и девушка пропала из виду. Это плохо. Учитывая количество выпитого ею пунша и уже вытворенных чудачеств, за ней нужно приглядеть, нужно найти девчонку.
Если вы ищете леди под номером 13, то она отправилась в сторону сада.
Услужливо подсказал лакей. Они были вездесущие, следили буквально за всеми. «Спасибо», — растерянно кивнул я и отправился в указанную сторону. Дворец сверкал и переливался магическими огоньками, от которых у меня уже начало рябить в глазах. Да и в зале было достаточно душно, поэтому я был рад вырваться на свежий воздух. Пройдя вдоль аллеи, я сразу же увидел Киру у фонтана. Где-то вдали гуляли парочки, но я даже не обратил на них внимания. Лишь на нее... Кира стояла ко мне спиной, оголенной спиной. Я сглотнул, почувствовав жар во всем теле. «Что со мной? Откуда такая мальчишечья несдержанность? Неужели настолько раздражает неповиновение девчонки? Интересно, сколько мужчин помимо меня смотрели на нее и также желали?» Эта мысль стрелой пронеслась в голове и вызвала злость. Дракон зарычал и едва не выпустил когти, готовый заключить Киру в клетку, подальше от загребущих ручонок всяких герцогов и принцев. «Вижу, вы не вняли моим советом одеваться скромнее», — произнес я, подойдя ближе. Уже с такого расстояния я чувствовал легкий цветочный аромат, исходивший от девушки. Я сглотнул и заложил руки за спину, чтобы не позволить себе лишнего. Невыносимо хотелось прикоснуться к спине пальцами, провести вдоль позвоночника вниз и... «Келар, успокойся, это всего лишь человечка». Девушка резко обернулась и пошатнулась, видимо, от неожиданности. Или от выпитого алкоголя. И мне пришлось придержать ее за локоть, достаточно грубо, словно одергивая самого себя за мимолетное удовлетворение, когда мои руки коснулись атласной кожи.
«Разве? Вы говорили лишь про декольте? Об открытой спине речи не шло?»
Девчонка посмела мне дерзить. «Вы всякий раз испытываете мое терпение, леди Кбыр. С вами совершенно невозможно разговаривать!» Сказала истинную правду. «Она меня с ума сведет. Мне нужно держаться от нее подальше. Вот только все время получается поближе». При мыслях о своем поближе тело прошибло молнией. Видимо, я тоже выпил сегодня достаточно, потому что никак не мог унять фантазию.
«Какое счастье, что вам и не обязательно!»
Фыркнула она и вырвала свой локоть. Правда, тут же пошатнулась, но на этот раз я и не думал ее удерживать. Впрочем, лгу. Думал, но удержал себя усилием воли.
«У вас ведь есть эти, как их, истинные. Просто ужасающе смешной вздор».
«Что вы сказали?» — вкрадчиво уточнил я, прищурившись. «Должно быть, я ослышался».
«Я сказала, что ваша истинность — это ужасно. Вас же лишают выбора. Вот представьте, влюбитесь вы в меня против своей воли. Что будете делать?»
«Влюбиться в нее? Конкретно с вами, при душу!» — рыкнул я и двинулся на нее, то ли готовый воплотить угрозы в действие, то ли... О втором я даже боялся думать. Испуганно ойкнув, Кира отскочила и завалилась прямо в фонтан, подняв сноп брызг. Воды я не боялся, а наоборот, подался вперед, приятно охлажденный капельками влаги. Это немного отрезвило. Я собирался помочь Кире, когда руку прожгло болью. Я скосил взгляд на татуировку. Ту самую, что появилась пару дней назад. Ту самую, про которую я уже успел забыть за последние дни. Грязно выругавшись, я подхватил девушку на руки. Моя ладонь скользнула по оголенной спине. И теперь уже нас обоих словно прошибло током. В глазах Кира на мгновение вспыхнуло озарение, но тут же погасло под влиянием алкоголя. Я же настолько устал, что даже не хотел думать о тех чувствах, что вызывает во мне эта девица. И отправился во дворец.
«Что вы творите?»
Вырывалась Кира и била меня кулачками по плечам.
«Немедленно отпустите! Ваши руки! Они непозволительно интимно лежат на моей спине!»
«А кто виноват? Не я надел такое платье», — ухмыльнулся я, но при этом чувствовал себя сытым драконом, обожравшимся мяса после охоты.
«Уверена, на вас бы оно тоже смотрелось чудесно!»
Пыталась ехидничать Кира, но, положив голову мне на плечо, мгновенно заснула. Я даже остановился, чтобы убедиться, что девушка действительно заснула. Дочь тролля сладко спала, причмокивая и что-то бормоча. Неосознанно улыбнулся. Таким невинным котенком она нравилась мне больше, чем той тигрицей, которой представлялась все время. Тигрицей с загадочной синей прядью. Лазурные драконы необычные в поиске пар. Наш нюх хуже, чем у собратьев, ведь мы подводные, нам всегда более нужны зрение и слух, поэтому мы не могли распознать наших истинных обоняний. Лишь чувствами и глазами. Дело в том, что магия помогла нам облегчить поиски истины. Если мы встречаем нашу вторую половинку, соприкасаемся с неоголенными участками тела, то у нее или у него появляется прядь того же цвета. У всех лазурных волосы разных оттенков синего. И тот, в который окрасилась прядь девушки, удивительно похож на мой. Если верить, что туфелька и как раз и она воспользовалась запрещенным ритуалом, то все сходится. Нас могло связать в нашу первую встречу. У меня пошла кровь, и Кира была слишком близка, наши дыхания и запахи смешались. Большего для привязки не нужно. На нас смотрели еще бы. Владыка несет совершенно мокрую невесту принца, 13-ю.
«Этот пунш из шипюса так хорош!»
Услышал я чей-то голос, когда проходил мимо стайки хихикающих девиц и резко остановился.
Даже дочь тролля свалил.
Шипюс. Не слишком ли много совпадений? Кира оказалась из-за него на дереве и теперь не могла остановиться, допившись до зеленых демонов? Кира Гбыр вызывала у меня самые противоречивые чувства. Я почти ненавидел ее. Она рушила все мои представления о девушках. Я теперь не просто подозревал ее, а был уверен, что именно ее встретил в первый день. Именно она ударила меня и рассекла бровь. Да еще в придачу ко всему это синяя прядь. Потому что существовал один ритуал. Я точно помнил его со времен Академии. Как можно изменить свое тело. Правда, у шаманского ритуала были побочные эффекты в виде неожиданных пристрастий. Например, вкусовых предпочтений, неконтролируемых, сумасшедших. Кажется, я придумал план мести. Нужно обязательно свозить Киру в шипесные сады. Но если мы виделись тогда впервые, значит, это прядь. Я резко остановился на полпути в комнату девушки. Нет, не может этого быть. Только не она. Если мы уже виделись, значит, на момент нашей второй встречи в ее волосах могла появиться магическая синяя прядь. Демоны! Неужели я настолько встрял?